цикл бесед «От пастуха до царя» мы посвятили нашей церкви вот такой тематике. Вот представьте, друзья, что жил мальчик, ну или юноша, и занимался достаточно простой деятельностью. Он был пастухом. В то время это не было чем-то очень почетным. Это что-то было очень обычное. Ну, обычный пастух. И, в общем-то, друзья, его будущность была предопределена. У него были, могли быть большие стада, он мог быть богатым человеком или бедным, но в любом случае он был ничем не выдающимся человеком. И вдруг Бог избирает его, и через какое-то время, через несколько лет после избрания, он его делает царем. И не просто царем, а царем, равным которому не было во все времена. Царь Давид – это прообраз Иисуса Христа, это прообраз мессианского царства, и он мессианский царь. Друзья, это Иисуса Христа называют сын Давидов. Бог про него говорит: нашел я мужа по сердцу моему. То есть, друзья, это не просто царь, это действительно человек, который очень высок пред Богом. И я понимаю, что и в нашей жизни происходит что-то подобное. Бог берет нас самых простых, как бы от пастуха, вот от земли, от ничего такого особенного, непримечательного. И Он желает сделать нас царями, царями и священниками. Не просто хорошими людьми, не просто какими-то, может быть, но особыми, а вот именно царями. Но, друзья, у Давида в жизни тоже это получилось не сразу. В жизни Давида он, когда был помазан Самуилом в царство, и до самого царства прошло достаточно много времени. Почему так получилось? Зачем это время было использовано? Оказывается, Бог готовит его стать царем. Чтобы он стал царем. Он воспитывал в нем определенные качества. Он понимал, что Давид не может быть сейчас тем царем, который нужен. Он должен пройти определенные пути, чтобы в нем произошли изменения, которые нужны, чтобы он стал настоящим царем прообразом Иисуса Христа. Друзья, и в нашей жизни то же самое. Многие из вас члены церкви, а многие еще нет, но призваны к этому. Друзья, но прежде чем мы станем действительно царями и священниками Богу, прежде чем мы войдем в Царство Небесное и сядем на наших престолах, да, как написано, побеждающему дам сесть у себя рядом на престоле. Вот прежде чем это случится, Бог нас проводит эту жизнь, проводит нас по определенному пути. Вот на слайде, который вы сейчас не видите, там изображена лестница. Лестница, где на самом верху находится царский трон, а мы стоим в самом низу. И вот Бог нам поместил перед этой лестницей и говорит: вот смотри, вот туда ты будешь подниматься, и вот там тебя ожидает вот это. Но не сразу, надо шаг за шагом, ступенечка за ступенечкой идти. Друзья, если мы с вами живем с этим пониманием, если мы живем с вами с пониманием того, что вся наша жизнь – это не просто набор каких-то случайностей, что вся наша жизнь – это не просто какие-то стечения обстоятельств, это Божья работа по отношению к нам, чтобы нас готовить к небесному царству, к трону небесного. Друзья, нам становится легче жить. Многие думают: а почему я попал в эти обстоятельства? А почему у меня такая судьба? Почему такая семья? Почему я здесь живу? Почему меня эта болезнь постигла? Или наоборот. Друзья, через все это Бог нас готовит. Он воспитывает в нас определенные качества. И вот мы с молодежью в нашем городе говорили вот о 8 качествах. Их, конечно, больше, но мы остановились на 8. И вот сегодня вместе с вами захотелось поговорить об одном очень важном качестве. Качестве, без которого все остальные качества просто невозможны. Это качество называется смирение или скромность. Дело в том, что вот если эту лестницу представить, вот там она изображена, вот видите, вот просто если бы был включен проектор, вы бы видели. Друзья, то вот эта первая ступенечка, которая у нас есть, эта ступенечка называется скромность и смирение. Любая лестница, любой подъем начинается со смирения. Притча, 18 глава, 12 стих написано: «Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе». Друзья, вот запомните навсегда это очень важное правило, очень важный духовный закон. Если вы желаете, чтобы в вашей жизни была слава, если вы желаете, чтобы в вашей жизни вы могли достигать каких-то результатов, каких-то успехов, то первое, что вы должны сделать, это смириться. Друзья, никогда в жизни гордый человек ничего не добивается. Простой пример. 2 человека поссорились. Упало, да, вот у них была дружба, и вдруг дружба закончилась, потому что они поссорились, 2 сестрички, не разлей вода, а потом не хотят друг с другом так же разговаривать. И вот они, и дружба упала, все, падение такое. Как восстановить? Как, на какую ступеньку надо сначала зайти? Можно сказать так, а давай мы с тобой разберемся, кто из нас прав. Это правильная ступенька? Нет, ни к чему не приведет. А давай мы с тобой начнем со взаимных обвинений. Тоже ни к чему не приведет. Друзья, но если мы зайдем на ступенечку смирения, друг или там, вот брат или сестра, ты знаешь, я прошу тебя прощения, я хочу встать на эту ступеньку смирения. Все, это начало пути подъема. После этого можно что-то делать. После этого можно как-то разговаривать. Друзья, недавно остановил меня полицейский. Мы купили моей жене машину. И я вышел детей в школу отвозить на своей машине. Я семиместная. И вдруг не могу найти ключи там или еще что-то, не помню. В общем, она не могу на ней ехать. А уже надо быстрее. И я в машину Ани, всех детей позапичкивал туда. Вот, сел и еду. И вдруг в нашей вот широчанке, там в жизни, когда полицейских-то никто не видел, отродясь, вдруг стоит полицейская машина и останавливает меня. Я даже удивился, как вы здесь оказались? Они говорят, мы ищем террористов. Я говорю, ну я что, похож на террориста? Чего вы меня останавливаете? А он говорит, а вы как думаете, террористы выглядят? Я говорю, ну они бородатые, такие злые, такие, знаете, они все такие вот все обвешанные гранатами. Он говорит, нет, нет. И он говорит, этот полицейский, у вас... Документы. Я говорю, вы знаете, ни одного документа. Ни на машину, ни на себя. Все осталось в той машине, которая у меня есть. Я спешу в школу. Дети в машине есть? Я говорю, детей полно. И все не пристегнутые. Вот. И он говорит, ну хорошо, что мы будем делать? Я говорю, у меня вам предложение. Давайте я детей в школу отвезу, чтобы они не страдали. Потом я вернусь, и мы с вами поговорим. Ну давай. Я уехал, детей в школу отвез, возвращаюсь. Ну он стоит там, голосует. Вот. Я подошел. И мы с ним разговаривали, сели в машину, разговариваем, пообщались хорошенько. А время рано, еще 8:30 утра. Но я не оправдывался, говорю, да, я вот нарушил, вы знаете, ну так получилось. В общем, готов любой штраф заплатить, как вы скажете, там, все что угодно, выписывайте. И потом он говорит, ты знаешь, вот сейчас вот целый день, такие наглецы будут, целый день, все доказывают свою правоту. Все хотят, знают законы. Вот хоть нормальным человеком вначале поговорит, езжай, езжай, да. А я его спросил, а как вообще разговор происходит? Он говорит, знаешь, как обычно бывает? Обычно так. Я подхожу, он такой, водитель такой, ваши документы. Ну, я показываю, этот полицейский говорит. Так, причина остановки. Ну, я называю. Некоторые говорят, а вы можете доказать, что у вас такая причина? Ну, я показываю там. Угу. И вот он говорит, потом вот через какое-то время, там, вопросов через 10, понимает, что у него уже нет, и он говорит, капитан, может договоримся, а? Может договоримся? А я тогда говорю, слушай, а почему ты сразу это не начал? Что, почему вот этот гонор в начале? И он говорит, столько наглецов ездит. Вы знаете, я подумал, вот как мир скучает по смирению. И вот действительно так и есть. Вот сколько проблем, друзья, решилось бы, если человек был просто смиренный. Ну сказал бы, я виноват, ну прости меня. Ну разве это трудно, друзья? Нет, мы сначала будем доказывать, что мы правы. Сначала будем придумывать себе всякие оправдания. Напридумывать себе кучу-кучу всего. Там, неважно, это с полицией, там, или это в школе, это там, с друзьями, или кто из вас там, будет женатым с женой там, своей или с мужем. Неважно кто, друзья. Вот в любом ситуации смирись сначала, смирись. Признай, вот, что ты не прав. Друзья, вот то же самое, например, в вопросе обучения. Вот кто может научиться чему-либо? Вот человек, который уверен, что он может научиться? Я все могу. Так, мне это не надо, я все знаю. Так, мне это тоже не надо, я все знаю. Чему он научится? Он ничему не научится. Он всегда останется на том уровне, на котором он был. Но если человек скажет, я хочу учиться, я мало знаю, я плохо знаю. Я встретил одного человека, вы знаете, ну, случайно разговаривались там в самолете где-то, не помню. И он так внимательно меня слушал. И говорит, а вот этот вопрос, и вот этот. Я думаю, ничего себе, любознательный человек. Ну, наверное, как бы из него толк будет, думаю. А он уже такой в возрасте. А потом обнаружилось, друзья, он профессор МГУ. Ничего себе толк из него будет. Он уже какой толк. А потом я подумал, а знаете, почему он профессор МГУ? Так потому что он не доказывает себя, не возвышает себя, а спрашивает у тебя. Он смирился, ставил и учится у другого. И вот у него рост пошел. Друзья, а есть человек, который вообще ничего не знает. И он все, уже в разговор лезет, я вот скажу там все, я там всех наставлю, всех научу, друзья. Вот я к чему хотел сказать. Абсолютно любой рост, личностный рост, то есть рост наших знаний, нашего характера, наших каких-то качеств, рост взаимоотношений с друзьями, с родителями, в церкви, там, в семье, рост духовный, Любой рост, любая лестница, друзья, она начинается только с первого шага. Сделай шаг смирения. Не будет шага смирения, никогда не будет духовного роста. Написано, перед падением возвышается сердце. А смирение предшествует славе. Смирился и пошел по лестнице славы. Поэтому, друзья, если вдруг сегодня я проведу беседу, и вы ничего не запомните из сегодняшней беседы, но запомните вот только вот это уже будет хорошо. Это уже будем считать, что выполнено наше действие. Ну и последний пример. Друзья, с чего начинается жизнь вечная? Кто скажет? Ну, с покаяния, согласитесь, да? С покаяния, с возрождения. А покаяться может гордый человек? Это шаг смирения, это шаг действия такого, когда человек понуждает себя занять такое низкое положение пред Богом. Он смиряется пред Богом. И смотрите, лестница на небо тоже начинается со смирения. Итак, друзья, первый постулируем, да, или утверждаем первую аксиому, которая записана в Священном Писании, в притче 18 главе, 12 стих, что любой рост в любой сфере, начиная от личностного и взаимоотношений, и кончая Царствием Небесным, и вот путем царским вот этим, он начинается со ступенечки смирения. Или скромности, да. Друзья, что такое смирение? Я заглянул в словарь, в энциклопедию, и выписал определение слова смирение. Если бы был проектор, вам бы они сейчас высветились 4 определения или 4 качества смирения. Вот я сейчас вам их прочитаю, и потом мы о каждом из них поговорим. Первое – это отсутствие стремления первенствовать или показывать себя. Отсутствие стремления первенствовать или показывать себя. Второе – это степенность. Вы понимаете слово «степенность»? Ну, такое как бы порядочность или, не знаю, неторопливость в общении с другими людьми. Оказывается, абсолютно светский словарь слово «смирение» трактует как степенность в общении с людьми. Умеренность, это третье, умеренность во всех требованиях. Умеренность во всех требованиях. И последнее, это соблюдение рамок приличия. Но некоторые из этих определений вам не совсем понятны, почему смирение связано с соблюдением рамок приличия, но мы об этом поговорим. Друзья, смирение, отсутствие стремления первенствовать, степенность в общении с другими людьми и умеренность во всех требованиях и соблюдение рамок приличия. Мы сейчас достаточно быстро, у нас всего час времени, у нас нет с вами недели, чтобы с вами здесь говорить, поговорим о всех этих пониманиях. Итак, первое. Отсутствие стремления первенствовать или показывать себя. Или показывать себя. Ну, я уже приводил этот пример когда-то, когда я был совсем маленький, мне было лет, наверное, 7. Мои родители приходили с работы, отец приходил в 5 часов, мама приходила в 6 часов, а я со школы приходил где-то в 2 или в 3 часа. У нас была школа, потом продленка так называемая. И то есть 2-3 часа у меня было времени, когда я был дома один. И вот однажды я решил всю квартиру убрать, вымыть всю квартиру, ну как я мог, точнее, полы помыл. И вот я все это сделал, сел в зале на диван и думаю, вот сейчас зайдет мама, увидит квартиру чистой и скажет, как хорошо. А потом мысль такая, а вдруг не увидит? А потом думаю, а вдруг увидит, но не подумает, что это я сделал. И у меня такие переживания, вот как же мне сделать так, чтобы она заметила, что это я сделал? И я вот пошел и поставил такую как бы ведро с тряпкой, ну как будто бы я забыл убрать. Она заметила, о, ведро с тряпкой, и точно обратите внимание, что чисто. Понимаете, да? Потом думаю, ну если ведро с тряпкой стоит, значит уже не очень чисто, уже как бы не совсем хорошо. И вот я разные методы изобретал, а потом, ну если чисто, а может быть не, а кто еще мог? Ну вдруг не я убирался. Ну короче, я в конце концов понял такой метод, взял такую бумажку, на зеркало написал, квартиру убирал Денис. Написал, чтобы большими буквами, чтобы было все заметно. Друзья, ну это ребенок, да? Ничего не изменилось с тех пор, конечно. Вот. Это ребенок. Желание показать себя, желание первенствовать. Интересно, друзья, что стремление первенствовать, стремление показать себя, оно проявляется в трех вещах. Первое, это в самооценке, то есть как я сам себя оцениваю, в служении и в материальных вещах. То есть человек проявляется, желание первенствовать у него проявляется в самооценке, то есть как он себя оценивает сам, в служении, в Богу и в материальных вещах. Вот интересно, вот как себя человек оценивает? Я одного брата спрашиваю, скажи, вот ты хороший мастер в своей работе? Он подумал, подумал и говорит, ну знаешь, вот сначала я иду я, потом долго-долго никого нет, потом все остальные. Вот так он оценил свой профессионализм. Сначала иду я, потом долго-долго никого нет. Такой в гордом одиночестве, лучший специалист. Друзья, давайте посмотрим на Давида, на его самооценку. Давид был лучшим человеком, лучшим. Бог из всего мира, израильского народа, избрал одного его. Он говорит, нашел я Давида, нашел. То есть он искал человека, искал человека по сердцу Божьему. Он нашел такого человека. Нашел и человека по сердцу моему, Давида, который исполнит все желания мои. Но когда Давид говорит о себе, он не говорит, ну да, Бог меня нашел, ну а кого еще-то? Конечно, я-то вот лучший всех. Когда Давид приходит к Саулу, то Давид говорит Саулу, кто я и что жизнь моя и род отца моего в Израиле, чтобы мне быть зятем царя. Первая книга Царств, 18:18. Друзья, давайте вспомним. Эти слова он сказал, знаете, когда? Когда он уже победил Голиафа, уже победил. Уже Голиаф был поражен. Никто, ни Саул, ни все войско израильское не смогли этого сделать, побоялись этого сделать. Давид это сделал. Один. И вот он идет, и ему говорят, тебе надо быть зятем царя. Женись на дочке царя. Он бы сказал, ну, нормально. Я же Голиафа победил. Ну, в общем-то, конечно. Еще и подумаю, оказать ли небольшую честь царю, чтобы мне взять его дочку. Но у Давида, друзья, совсем понимание другое. Он не думает о себе, как о большом. Он не думает, что он победил Голиафа. Он не думает, что он такой смелый. Он говорит Саулу, кто я? И что такое жизнь моя? И кто такой род отца моего? Почему ты на нас обратил внимание? Чтобы мне, такому ничтожному, быть зятем царя. Это в начале жизни было, друзья. А теперь давайте посмотрим на конец жизни Давида. Когда Давид всеми своими силами заготовил для дома Бога Израилева, то есть для храма, золото, серебро, там заготовил все-все-все, заготовил. И потом еще написано, и есть у меня еще и сокровище собственное, и его я отдаю. А потом он говорит такие слова, это книга Паралипоменон, 29 глава, 14 стих. Ибо кто я, и кто народ мой, чтобы мы имели возможность так жертвовать? Но от тебя все, и от руки твоей полученное мы отдали тебе. Друзья, прошли десятилетия с того момента, когда он Голиафа победил. Десятилетия прошли. Но его самооценка не изменилась. Он как думал о себе скромно, да кто я такой? Так и остался думать скромно, кто я такой. Хотя уже был царем, прославленным на весь мир, богатейшим, за которого Бог вступается, который врагов поразил, который псалмов написал очень много, который столько всего сделал, но самооценка его осталась скромной. Вы знаете, друзья, к сожалению, я не раз и не два наблюдал картину, когда человек приобретает какую-то власть или приобретает какую-то силу, или когда он что-то достигает в своей жизни, он уже говорит «я». Вот я сделал, вот я. Друзья, давайте вспомним о Давиде. Почему Бог Давида избрал к такому великому служению? И первый ответ. Этот человек, у него правильная была оценка его состояния. Правильная оценка. Он правильно себя понимал. Вот Саул был другой. Саул вначале говорил тоже так же, кто я. Но в конце жизни Саул уже говорил, я – это величина. Поэтому, друзья, давайте мы с вами запомним для себя, что смирение проявляется в отсутствии стремления первенствовать в самооценке. Если бы вам дать сейчас листочек бумаги и честно, без того, чтобы кто-то проверял, вот по-настоящему вы бы написали, как вы себя оцениваете, кто вы в глазах ваших. Друзья, и если вы думаете, что я величина, со мной должны считаться, как-то мной пренебрегают, да я же вот этого достиг, вот этого. Друзья, вам надо об этом немножко задуматься. Второе, друзья, это в служении. То есть желание первенствовать или желание превозноситься, показать себя, проявляется в служении. Вот Недавно прошли в России Олимпийские игры. И я обратил внимание, что там среди них были спортсмены, ну, достаточно молодые. Ну, фигуристка там одна, да, достаточно молодая, заняла золото, ну и так далее. Но известно, что эти люди, чтобы завоевать вот эти золотые медали, они много усилий прилагают. Даже апостол Павел их приводит в пример спортсменов, что они от всего воздерживаются, чтобы достичь. И я знаю, друзья, что эти люди, они ограничивают себя в питании очень сильно, в графике жизни, то есть у них очень строгий режим дня, очень строгая жизнь такая, очень много они ограничивают себя. Если кто-то завидует им, то вы представьте, какая у них жизнь, и вы перестанете завидовать. И вот я подумал, а представьте ситуацию, вот если бы им сказали, вот дорогие, вот вы все это делаете, занимаетесь, все, но вы будете выступать и завоевать медали, все будет то же самое, но такое условие, абсолютно никто никогда об этом не узнает. Вот ты займешь там первое место вот среди там, фигуристов там, или еще где-то, тебе медаль дадут, но абсолютно никто, ни твои соседи, ни твои друзья, ни твои родители, ни мир, об этом никто никогда не узнает. Это будет в тайне. Ни в энциклопедии об этом не напишут, ни фотографии, ни телевизор, ни радио. Вот ничего никто об этом не узнает. Вопрос, как вы думаете, сколько процентов из этих людей остались бы на этой в этом деле? Ну, я иногда встречаю спортсменов, у меня вот есть знакомый хороший спортсмен, вот, и он говорит, Денис, это все от любви к спорту. От любви к спорту. А вот чтобы проверить, это от любви к спорту или от любви к славе? Вот такой эксперимент проведем. Делай все, но об этом никто не узнает. Друзья, я уверен, что большинство из них перестали бы это делать. Вы согласны? Я ничего не ем там или ем какую-то гадость. В 5 утра встаю, там по 40 километров бегаю, тренируюсь, получил медаль. И об этом никто не узнает. Да зачем оно мне надо? Так же, друзья. И вот тут проверяется, а из чего ты это делаешь? Из-за любви к спорту или из-за того, что тебе хочется показать себя? Вот что проверяется. Друзья, но ведь то же самое и в служении. Вот когда мы совершаем служение, давайте представимся на секунду, что о наших служениях никто не узнает. Вот никто не узнает. Вот вы посетили 5 бабушек, и ни один человек не узнал. Вот ни один человек не узнал. И бабушки никому спасибо не сказали. И не передали пресвитеру церкви, Сергею Ивановичу не позвонили. Вот эта сестра меня посетила. Никто не узнает. Будете посещать бабушек? Друзья, человек, ему говорят, тут надо помыть дом молитвы. И внутренне он ждет, что ему потом за это спасибо скажут. Друзья, оно и неплохо. Благодарность вообще хорошо. И я не хочу сказать, что мы вообще свободны должны быть от какой-то связанности с людьми. Нет. Но для чистого эксперимента, что движет нами в служении нашем? Потом, знаю, друзья, об такой ситуации бывает, вот служение. Вот, например, совершает молодежь служение. Ну, например, решили там ту же бабушку посетить, там 5 человек. И вдруг у одного возникает такая лидерские способности. Так, вот это купим, а вот это покупать не будем, вот это споем. Он никого не слушает, он всех подавляет. Друзья, и вдруг обнаруживается, что этот человек на самом деле просто самоутверждается за счет других людей. Он не совершает служение, он просто нашел 5 человек, которые могут теперь его слушаться. Друзья, вот в служении даже лидерство проявляется. Не то, что лидерство, прошу прощения, лидерство это очень хорошо, лидерство это замечательно. Желание первенствовать плохо. Вот был такой человек, он был очень хороший человек. Когда церковь избирала его на служение, то все за него проголосовали единогласно. Приехали братья, рукоположили его на пресвитера, а потом, когда он получил власть, он подумал, так ведь я могу же всеми командовать. И написано, я писал церкви, но любящий первенствовать у них диатреф не принимает нас. Он любил первенствовать. Друзья, может быть, вот эта любовь к первенству, она была сокрыта в его душе. И церковь не распознала это. И апостолы это не распознали. Он любил первенствовать. Это проявлялось, может быть, раньше в других вещах каких-то. Но когда его руку положили на пресвитера, теперь он вот эта любовь к первенству, она стала такой большой, что он стал запрещать братьям, не пускал странников. Друзья, он взял на себя функции Бога. Друзья, и Иоанн говорит, я приду, и я скажу ему все, что он делает. Друзья, у нас эта черта есть у всех. Если кто-то говорит, фу, слава Богу, у меня нет любви к первенству, слава Богу. И никто мне не говорит, что у меня есть, у меня ее нет, да. Друзья, она есть у всех, у каждого человека, у меня и у вас. Просто мы должны об этом переживать. И мы должны молиться и следить за то, чтобы наше усердие, наше служение, даже наши лидерские качества, если Бог нам даровал лидерские качества, и мы можем организовать, они не превратились в служение первенства, в стремление первенствовать. Чтобы мы не могли быть людьми, которые в служении показывают себя. Помните гимн, такие слова там, что другим позволено, тебе нельзя, помните? И там такие слова, которые мне раньше казались странными. Когда я был молодым, мне эти слова казались странными. Через благовестие, кто помнит продолжение? Явить себя. Апостол Павел говорит, мы не себя проповедуем. Оказывается, есть люди, проповедующие себя. Люди, проповедующие себя. Известная история, как на доме молитвы было написано, мы проповедуем Христа распятого. Наверное, эту историю слышали. И там плющ стал расти, расти, и в конце концов одно слово закрыл. И получилось, мы проповедуем Христа, а распятого закрыло. Потом это дерево стало разрастаться, этот кустарник, и закрыл следующее дерево, следующее слово. Мы проповедуем Христа распятого, распятого Христа закрыло. Мы проповедуем. То есть цель какая? Проповедовать. А потом, друзья, осталось только мы. Все, мы. И все. Друзья, вот так вот бывает. Следующее, друзья. Итак, мы говорили о том, что скромность – это отсутствие стремления первенствовать, показывать себя в самооценке, в служении и в материальных вещах. В материальных вещах. Ну вот, знаю, в одной семье мальчик, подросток, мама говорит, ты знаешь, у нас целая беда. Вот целая беда у нас с этим мальчиком. Почему? Вот нравится ему вещь, ну, носит. Все в какой-то момент времени не нравится. Почему? Ну вот у друга появилось лучше. То есть тебе все это уже не нравится. Надо обязательно купить другую вещь. Вот чтобы у меня было лучше, чем у него. Чтобы хотя бы чуть-чуть лучше, чем у него. Друзья, вот в материальных вещах это очень сильно проявляется. Человек должен показать. Вот у меня такой случай был в жизни. Но у меня сейчас машина, Honda такая, ну такая она тоже не новая далеко, еще и праворукая. Вот. А тогда у меня была десятка. Она такая уже старая была, такая, знаете, некомфортная. Вот доедешь до Апшеронска, съездишь, там вообще помрешь на этой десятке. Вот там жарко и все, она такая... И вот один брат ко мне подходит и говорит, Денис, ну ты же уже пресвитер церкви, ну тебе вообще не к лицу ездить на десятке. Я думаю, извините, а какая машина к лицу пресвитеру церкви? Какая машина к лицу? Он имеет в виду Запорожец или он имеет в виду Мерседес? Вот что у него в голове, интересно? Вот. И я вспомнил случай, есть такой писатель Виктор Гюго, да, у него книжка «Отверженная» есть, знаете? И вот там, кто знает, там назначили одного епископа. То есть католического епископа назначили, такого очень верующего человека. А до этого там был епископ, он был такой человек, ну, взяточник и все остальное. И вот тут назначили этого епископа. И у него огромный дом, у него такая карета шикарная. И вот он приходит в больницу, а больница ютилась там в жалком какой-то там хижине. Он приходит туда, и вот главврачу говорит, а это же епископ, представляете, это же такая величина. Он говорит главврачу, вы знаете, я пришел, в общем-то, с вами как бы, ну, иметь конфликт. Тут почему? Там испугался, это же... Вы у меня забрали мою вещь, ну, вы забрали то, что мне принадлежит. Тут я забрал, да нет, вы что, я не мог забрать. Он говорит, вы забрали мой дом. Вот этот дом, это же мой дом. Тут нет, вы что, это больница. Он говорит, ну, а я забрал ваш дом. Вот то, что, где я живу, это ваш дом. И они поменялись. Он говорит, больница должна быть в больших хоромах, а мне достаточно и маленького домика. Ну, так он немножко обставил это, да. Он им отдал карету шикарную свою, чтобы больных возили, а себе ослика взял. И вот первый раз он объезжает свои владения, а несколько городов в его владениях. Но епископская власть в то время была очень сильна. И когда в одном из городов узнали, что к ним едет епископ, там и мэр города, и там начальник полиции, все они вышли его встречать, и вдруг они видят, едет на ослике. И вот они смотрят на него, и внутри у них осуждение такое, что это такое вообще, как он это, на ослике-то едет. И вот они осуждают его. Он подъезжает и видит их осуждение в глазах, и он говорит им такие слова. «Я понимаю, что вы меня осуждаете, и я с вами совершенно согласен. Я поддерживаю вас, ваше осуждение. Я прям так и чувствую, как вы думаете, да как посмел этот какой-то там епископ сесть на животное, на котором сам Христос ездил. Как он посмел это сделать? Я понимаю, что вы меня за это осуждаете». Вот. Друзья, вы знаете, я удивился смирению этого человека. Вот он не гонялся за внешним, он понимал, что он служитель церкви. Он понимал, что он должен жить скромно, что он должен жить, ну, по как бы своему статусу. Друзья, а вот у нас совершенно другая позиция. Нам иногда кажется, что мы должны блеснуть там, своим внешним видом, что мы должны не хуже других. Друзья, оно неплохо, если есть возможность какая-то, да? Ну, а с другой стороны, вот это первенствовать, посмотри, вот ты знаешь, сколько это стоит одежда? Вот один брат купил майку, молодой братик купил в лагере, в этом, рубашку. А у него рубашка и значок-то такой, очень такой дорогой фирмы, может быть, 3 зарплаты его стоит эта рубашка, Вот. И я ему говорю: слушай, ты, наверное, сейчас молишься, чтобы ни дождя не было, ни холода, да? Он говорит: почему? Я говорю: надо же будет закрыть, и никто же не увидит, что у тебя там, да? Вот. И точно, смотрю, похолодало однажды, он все равно ходит в рубашке так вот, как бы не холодно ему. Я так понимаю, чтобы было видно, что вот у меня это там вот. А я думаю, что большинство-то не знает, что у него там нарисовано. Вот обидно же, надо, ты фломастером хоть подпиши, фломастером, столько стоит. Вот. Друзья, вы знаете, бывает как? Бывает желание первенствовать, показать себя в материальном. У меня не хуже, чем у других, у меня лучше, у меня дороже, у меня именитие и так далее. Друзья, и это не опять-таки ни от кого не секрет, что это у нас у всех людей это живет. Просто, друзья, это то, с чем мы должны бороться. Написано: я не против хороших вещей, я за качественные вещи, но желание показать себя, желание произвести впечатление, вот увидеть. Вот у меня был случай такой, а брат мне рассказал. Говорит, в советское время был один брат, говорят, достаточно известный, я просто фамилию забыл, уже время прошло. И вот его осудили и на какие-то работы там приговорили, за веру в Бога. И так получилось, что он работал на аэродроме, в аэропорту в советское время. Вот он дворник там подметал что-то. И так он хороший человек был и подружился со многими летчиками. И вот вдруг узнаю, что этот самолет летит там, например, там в Новосибирск. А там молодежное общение. И он там с ними договорился, они его в кабину. Он улетел в Новосибирск, на молодежном побыл, на утро прилетел и подметает опять. Начальство думает, что он работает, а он, оказывается, в Новосибирске уже побыл там на молодежном. И вот так за время своего наказания вот этого он уже во многих городах побывал. И вот один брат рассказывает, говорит, вот у меня, а тогда же не было там интернета, и там многих братьев мы не знали в лицо. И он говорит: однажды сижу на общении, и заходит брат, заходит человек точнее, и сел там в рядах, такой у него вид какой-то рабочий, какой-то чумазый он весь, вот. И вдруг слово надо сказать. И ему, он выходит, этот человек. И я, говорит, в сердце своем осудил. Думаю, что за нелепость какая-то выходит. Как ему дали слово? Что это такое? А он, говорит, открыл уста свои. И я, говорит, почувствовал силу Божию. Говорит, такое покаяние было. Вот Божья сила. Вот, знаете, мы так привыкли судить по внешности. Вот мы привыкли к этому. У нас это вот в крови. Что человек, должен быть вот таким вот он должен быть. Друзья, я говорю еще раз, хорошо и нормально, я не против там одежды хорошей, друзья, не поймите правильно. Здесь желание первенствовать, то есть желание показать себя. Итак, заканчиваем этот раздел. Скромность – это отсутствие стремления первенствовать, отсутствие стремления показать себя. Проявляется в самооценке, как ты сам себя оцениваешь. Проявляется в служении. Ты совершаешь служение, чтобы себя показать, или служение, чтобы Бога прославить? И в материальных вещах. Ты одеваешься, чтобы тебе было удобно, комфортно и хорошо, или ты одеваешься, чтобы произвести впечатление? Вот зал, конец слайдов, я вам показал фотографию, рентген. Сделали рентген, рентген сделали снимка женщины на каблуках, вот такие шпильки высокие. Рентген, вот стоит нога, и там рентген, такая шпилька. И вот так вот нога, пальцы вот так вот. И вот, вы знаете, и вот смотришь на эту фотографию, и ты понимаешь, что же за мотивы должны быть у человека, сколько же ему заплатили, чтобы он находил в таком виде, понимаете? Это же неудобно, это же крайне неудобно. Я работал на предприятии, у нас там были женщины такие, которые, на таких шпильках. Я прекрасно помню, как они оставались одни, они скидывали их в дальний угол, говорят, наконец-то, а что тебя заставляет-то в них ходить? Желание показать себя, и все. Одежда должна быть удобной, красивой, хорошей, нравится тебе все. Но не должна быть такой, чтобы показать себя в ущерб удобству, в ущерб своему деньгам. Лишь бы показать себя. Это в материальных вещах очень часто. Не только в одежде, и в телефоне, и во всех остальных вещах. Показать себя. Итак, друзья, идем дальше. Следующая часть вопроса смирения – это степенность в общении с другими людьми. Степенность в общении. Почему это касается смирения? Вот странно как-то. Вот смирение и вдруг степенность в общении с людьми. Это как-то странно. Но давайте прочитаем про Давида. Итак, Давид приходит в место, где совершается вот эта вот битва, где Голиаф стоит. Он поносит вот всех окружающих. Все прячутся, всем страшно. Давид пришел, принес еду своим братьям. И услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми. И рассердился Елиаф на Давида и сказал: «Зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». Смотрите, этот Елиаф, вообще ничего не зная, не спросив, не уточнив, начинает обвинять Давида. Он ему говорит: «Ты оставил немногих овец в пустыне». Неправда. Давид не оставил, он нанял сторожа, он позаботился об этом. Второе. «Я знаю высокомерие твое. Ты сюда пришел посмотреть на сражение». Неправда. Он сюда пришел по просьбе отца, принес еду своим братьям. Плюс, он не высокомерный был, а очень смиренный. Плюс, у него не было дурное сердце, у него было желание, наоборот, заступиться за народ Божий против Голиафа пойти. Все неправда. Друзья, были ли в вашей жизни случаи, когда вам в лицо неправду обвиняют? Вот ты такой, вот ты это сделал. Бывало такое в вашей жизни? Вот какая реакция? Друзья, Давид говорит, не слова ли это? И пошел. Поразительно, друзья. Давид не стал доказывать ничего, не стал спорить, не стал говорить: «А ты кто такой? Посмотри на себя». Он сказал: «Не слова ли это?» И пошел дальше. Он был очень степенное общение, такое вот простое общение. Степенность в общении, друзья, показывает степень смирения нашего. Помните, женщина была, вот тоже представьте себе, друзья, вот иногда говорят: «Вот ко мне в церкви», ну, одного молодого человека спрашиваю там: «Почему ты перестал в церковь ходить, в собрание? А что там этот пресвитер на меня, вот он однажды там косо посмотрел там и сказал, почему я там пришел в таком виде?» Вот я, друзья, сразу вспоминаю одну женщину, Анна зовут. Она в страшных скорбях, в унынии, ее дома не понимают, дома обижают, издеваются они дома. Она в таком вот, знаете, вот в депрессии современным языком. Она идет в храм, она встает на колени, она молится Богу, изливает свою душу Богу. Она встает, к ней подходит священник и говорит: «Сколько ты будешь пить? Пьяная женщина, вытрезвись от вина своего». Вот представьте, какая обида, друзья, да? Человек в горе, в унынии, в переживаниях молится Богу, а священник в этом доме, в Божьем, обвиняет ее в пьянстве и вообще еще грубо с ней говорит. Вот, друзья, как она отреагировала, помните? Она говорит: я не пьяна, я жена скорбящая духом. Друзья, я удивлен ее смирению. Я иногда думаю, что если бы я пресвитер церкви, кому-то из наших сестер так сказал, я бы, наверное, здесь уже не стоял, наверное, да? Друзья, ну, по крайней мере, может быть, сидел. Вот. Друзья, то есть, далеко не все люди так отреагируют. Далеко не все. Обвинение вообще несправедливое. Причем на обвинение идет тогда, когда человеку очень плохо. И она так реагирует словами своими, очень сильно. Друзья, Иисус Христос, смотрите, Его бьют, Христа бьют. А Он как говорит: если я сделал что худо, покажи, что худо. А если я все хорошо, то что ты бьешь меня? Простой ответ. У нас в церкви был такой случай. Строили дом молитвы, но он такой высокий, как вот этот, и вот даже повыше балки. И вот когда балки ставили, такие большие 6-метровые балки, здоровые, и вот они ставят, и братья приезжие нам помогали, вот они ставят балку и закрепляют, ставят вторую балку и закрепляют. А потом решили 4 балки подряд поставить и потом 4 закрепить сразу. И вот они стоят незакрепленные. И вдруг порыв ветра, и все 4 балки падают вниз. 6-метровые огромные балки летят вниз. А внизу стоит брат. И вот на него все это падает, понимаете, да? А он еще такой, брат, эмоциональный, такой вот горячий. Он отскочил в сторону. И такой: «Вы что там, братья?» Начинает на них шуметь. А другой брат рядом стоит. И он ему говорит: «Знаете, вот этот брат, который рядом стоит, он такой максимально противоположность этому. И он ему говорит: ну чего ты шумишь? Ну вот видишь, балки падают. Ну отойди. Вы знаете, это такой эффект произвело. И тут, о, ну и правда. А что, ну балки падают, ну отойди. Как бы, что-то. Друзья, вы знаете, конечно, я понимаю, что у нас бывают эмоции, все. Но вот посмотрите, здесь не качество характера, здесь смирение проявляется. Вот Давид Елиаву отвечает скромно. Анна, да, отвечает скромно. Христос, Бог, Творец, отвечает скромно. Понимаете? Друзья, скромность очень часто проявляется в словах. Очень часто. Друзья, вот нескромного человека легко определить по словам. Очень легко. Друзья, однажды фарисеи говорят одному человеку: вот кто тебя исцелил? Он говорит: вот Христос исцелил, там слепой. Слепой говорит: Христос меня исцелил. Они говорят: да воздай славу Богу, потому что он не мог тебя, это человек грешник и так далее. Слепой говорит: ну грешник он, не знаю, но он меня исцелил очи. Тоже такой хороший ответ. И тут фарисеи говорят, и сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон. Друзья, вот она позиция гордого человека. Да кто ты такой? Ты во грехах родился. Ты нас учишь? Да кто ты такой? Друзья, скромный человек никогда не стремится в разговоре показать себя лучше, способнее, умнее других, не подчеркивает свое превосходство, свои качества, не ждет каких-то особых признаний. Это скромный человек. Скромный, тактичный человек никогда не скажет: сейчас я вам докажу вот это и вот это. Кстати, психологи считают, что это равносильно заявлению: я умнее вас, я собираюсь кое-что вам сказать и заставить вас изменить свое мнение. То есть я у вас умнее, то есть я сейчас вам докажу все. Знаете, как бы такой своеобразный вызов. У собеседника такие слова производят внутреннее сопротивление всегда, потому что гордому все противятся. Друзья, смиренный человек, он всегда скажет: ну давай как-то об этом подумаем, там, я не знаю, там поговорим об этом. Вот понимаете, у человека, который вот не является скромным, я себя это часто в этом вижу, вот такое желание постоянно перебить, доказать свое, там, вы все не правы, там, я один умный и так далее. Друзья, и поэтому вот нам нужно следить, вот как мы разговариваем, как мы общаемся. В моей жизни был такой случай, я только уверовал, я братьям рассказывал здесь на курсах, вот я уверовал когда, и у нас в церкви был один брат, с которым, молодой брат, чуть-чуть старше меня, с которым у меня не было взаимопонимания. Мы с ним спорили до покраснения, вот до красноты, понимаете? Просто вот это как, вот он говорит какую-то вещь, я говорю: да ты что, это неправильно, в Библии так не написано. И у нас такие богословские споры, что вот чуть не заканчивались драками такими, знаете. И вот однажды он мне сказал: Денис, ты знаешь что, вот я к тебе так отношусь, а он уже был как бы в церкви несколько лет до меня, я только пришел. И, конечно, он считал себя наставником, учителем невежды и все остальное таким. Тоже не сильно смиренный, не такой смиренный даже, как я. Вот. И вот он мне говорит: вот все, что ты мне не скажешь, вот все, что мне скажешь, я тебя даже слушать не буду. Принципиально. И вы знаете, я думаю: что такое вообще, как жить дальше-то? И вот я читаю Библию дома, и вдруг я начинаю, и такой текст встречаю. Павел, апостол Павел, говорит такие слова: убеждаю вас. Я думаю, и вот у меня такая мысль, я помню хорошо, читаю: убеждаю вас. У меня такая мысль: надо же, у Павла те же самые проблемы, он кого-то должен убедить. Вот не я один такой убеждающий кого-то, вот Павел тоже. И дальше он пишет: убеждаю вас кротостью и снисхождением. Друзья, вы знаете, я помню этот момент, как молния меня прошибла. Оказывается, можно убеждать не логикой и напором, не упертостью такой, не давлением. Оказывается, убеждать можно кротостью и снисхождением. Как это так? Ведь если человека надо убедить, надо же доказать, надо загнать его в угол, надо столько логических доводов привести, чтобы он просто никуда не отвертелся, понимаете? Вот так надо. Как один брат рассказывает, там на севере живет, он ответственный за церковь, говорит: наша молодежь пошла на библиотеку. Ну, стоит, и вдруг священник идет, православный, так подходит такой, знаете, батюшка такой: так, что у нас тут сектанты происходят? А они как: какие мы сектанты? Это ты, идолопоклонник. А, короче, они на него там напали этой толпой. И он такой, знаете, разнервничался, там всех там анафеме предал, такой разгорячился, там борода такая распустилась. Ушел, такой весь. Ну, а молодежь, это между собраниями было, вот после первого собрания пошли на библиотеку. Приходит на второе собрание там, и отчет, как у них собрание прошло. Он такой, вы знаете, у нас победа сегодня, мы там священника победили, мы такие молодцы. А брат говорит, я сижу и думаю, да не было никакой победы. Никакой победы не было, было сплошное поражение. Согласны, друзья? Это же было чисто человеческое, доказать свою правоту. А что они доказали? Вот что они доказали? Они, вот он ушел, как вы думаете, он ушел, пришел домой и сказал, ну, своей матушке, даже не своей, ты знаешь, вот я сегодня видел баптиста, вот, может, правда они правы? Наверное, действительно, вот, верующие люди. Они так меня сегодня обзывали сильно, вот, наверное, они, вот, точно истина там, да? Они так сегодня на меня напали, ну, наверное, надо идти к ним в церковь. Вот так они, друзья, нет, конечно. Друзья, вот их поведение не вызвало у этого человека ничего доброго. Они его не убедили, они его только задавили. Так же, друзья, да? И вот я понял, я сижу и читаю, кротостью и снисхождением Христом, надо же. И я помолился, говорю, Господи, дай мне просто сил. И в следующий раз, встреча с этим братом, я стал думать делать по-другому. Ну, не стал спорить. Он какую-то мысль говорит, с которой я не согласен. Я не реагирую. Там иногда что-то скажу, но не настаиваю. Вы знаете, прошло 2 или 3 недели, не помню, около 2 недель прошло. И случилось чудо. Вот я иногда говорю, вот воскрешение там Лазаря там, и исцеление Сухорукова, это меньшее чудо, чем то случилось, что с этим человеком. Однажды он сказал мне такие слова. Через 2 недели. Денис, может, ты и прав. Это как гром был. Я думал, сейчас не знаю, что случится. Как он мог такие слова сказать? Друзья, прошло еще немножко времени, и мы с ним подружились. И вот сейчас прошли годы, но уже почти 20 лет прошло. Мы с ним в очень хороших дружеских отношениях. Что случилось? Как удалось его убедить? Как удалось ему доказать? Кротостью и снисхождением. Друзья, вот в разговоре с людьми, в общении с людьми, в беседах с людьми, друзья, очень сильно проявляется, кто мы. Никогда не получится, друзья, что-то достичь хорошего, если наша скромность не проявляется в словах. Когда мы можем занять какое-то свое положение, да, когда мы можем дать место другому человеку, сказать что-то и так далее. Если мы в беседе пытаемся доказать свою правоту, пытаемся показать свое превосходство. Вот у нас был, тоже у меня такой случай был. Я приехал в одну деревню, а в этой деревне раньше я тут часто посещал, когда в Тольятти жил, часто посещал эту деревню. Там одна бабуля живет. Она уже пожилая женщина, у нее уже дети выросли, у нее уже внуки, и все разъехались, она одна живет. И вот я к ней приехал, сел у нее дома, она мне, ой, Денисочка, как хорошо, что ты приехал, давай мы чайку с тобой попьем с вареньем. Мы сидим с ней, беседуем. И вот она мне говорит, ты знаешь, Денис, вот у меня внуки, я тебе покажу фотографии. И вот она одного внука, и второго, и ты. А вот он говорит букву А там, а этот сказал папа. Ну, она восторгается, самые гениальные внуки в мире, конечно, папа сказал. Вот, и все остальное. И вот так вот у нас, вот такая беседа. И вдруг вот у меня что-то там случилось в голове, и я вдруг ей решил рассказать о своих детях. Я говорю, а вы знаете, у меня тоже вот ребенок родился. Начинаю рассказывать, и знаете, что я заметил? Она там потускнела, ей совершенно не... Она говорит, я тебе сейчас пойду чай еще налью, подогрею. И я вдруг понял, что ей совершенно неинтересно говорить о моих детях. Ей интересно говорить о своих внуках. Вот есть люди такие, друзья, которые в разговоре, вот если речь от них переходит в другую сторону, от их мнения в другую сторону, они даже разговаривать перестают. У них интерес пропадает. Ну, о чем еще разговаривать? Если кроме меня, о чем еще разговаривать? Неинтересно же тем остальным. Итак, друзья, это разговор с другими людьми. Напоминаю, скромность – это отсутствие стремления первенствовать, проявляется в самооценке, в служении, в материальных вещах. Второе – это степенность в общении с другими людьми. Мы об этом сейчас поговорили. И еще 2 момента. Я не очень долго, у нас 9 минут осталось до часа, который Юра объявил. Умеренность во всех требованиях. Умеренность во всех требованиях. Друзья, вот у Клайва Стейплс-Льюиса есть такая книга. Я вам рекомендую ее почитать. Она очень короткая. Это даже не книга, это небольшая статья. Называется она так. Сейчас. «Как неестественна роскошь». Книга, эта статья называется «Как неестественна роскошь». Когда я эту беседу проводил на Свейске, я попросил, чтобы вся молодежь прочитала вот эту беседу. Прочитала вот эту статью точнее. И потом на следующей молодежи мы о ней рассуждали об этой статье. Вот там автор показывает, что человек живет сейчас во время чрезвычайной роскоши. Что такое роскошь, друзья? Вот если вот взять шкалу, то вот у нас есть потребности человека, вот наши потребности, как бы ноль такой. Если ниже идем этих потребностей, это как бы уже нищета. То есть у человека недостает его базовых каких-то потребностей. То есть он голодает, или у него крыши над головой нет, или у него еще что-то. Но большинство современных людей, вот где мы с вами живем, вот вы и я там, допустим, живем, у нас с вами не то чтобы ноль, у нас плюс, то есть мы имеем лишнее. Но человек так устроен, что через какое-то короткое время, когда он получает что-то лишнее в своей жизни, он вот это начинает считать нулем. Понятно, да? То есть, ну, к примеру, у человека нет автомобиля. Вот нет автомобиля. Он ходит пешком, ездит на автобусах, и вдруг у него получается автомобиль. У него такое чувство счастья. Надо же, у меня автомобиль. Как здорово. Как хорошо. Вот раньше не было автомобиля, а сейчас есть автомобиль. Слава Богу, как здорово. Через очень короткое время, он к факту владения автомобилем привыкает, что это для него становится нормой. И теперь он уже думает, ну а что такое автомобиль, нормально? Как бы, вот нет, вот, и потом он через какое-то время лишился автомобиля, и он опять опустился на тот уровень, и он уже ропщет. Почему у меня нет автомобиля, вот у них всех есть, а у меня нет и так далее. То есть человек привыкает как бы к тому, чего у него не было, и вот эту планку нормы сдвигает выше. Ну, я работал на одном предприятии, и у нас директор компании, он же и хозяин, Константин, мы его называли директор заводов газет пароходов. Хозяин заводов газет пароходов. То есть очень богатый человек, очень. У него недвижимость в странах, в разных, у него своя яхта, у него куча машин. Хотя он молодой, 30 лет, но так получилось, у него отец богатый, жена богатая и так далее. У него тесть, владелец завода крупного очень. Ну, такой вот богатейший человек. И он хозяин фирмы, где я работал. Вот однажды мне пришлось с ним ехать по делам, он там меня взял с собой. И вот мы едем и слушаем радио. И по радио объявление, что компания De Beers, это компания по производству алмазов, приобретает какую-то другую компанию по производству тоже алмазов, приобретает за сколько-то миллиардов там долларов. Ну, какая-то такая сделка. И вот этот Константин поворачивается ко мне и говорит: Денис, слушай, знаешь, я одного не пойму. Откуда у людей деньги? А я так, знаете, человек так набрался наглости, говорю: Константин, а у вас что, нет денег? Он говорит: Денис, ты знаешь, вообще не хватает. Я иногда смотрю на этих богачей, он говорит, вот живут. Друзья, вы знаете, я подумал, что он шутит. То есть он реально один из самых богатых людей в городе, в Тольятти. Но это не бедный город. И он такие вещи говорит. Как это так? Друзья, а потом я об этом думал и понял, а ведь действительно так и есть. Он на самом деле так думает. Он уверен в этом. Он считает, что как бы это его норма. А я знал еще одного человека, тоже очень богатого человека. И вот он свою жену иногда возит по деревням. Ну, там в Самарской области деревни очень бедные. И я его как-то спросил: а зачем ты это делаешь? Он говорит: чтобы моя жена посмотрела, как люди живут, и не воображала себе много. Вы знаете, мне понравилось. Вот человек живет и думает: а вот у меня там 10-й пары обуви там мало, там, или еще чего-то. А он говорит: я повожу и по деревням, посмотрю, как люди просто вот в развалинах живут, в грязи, в нищете. Говорит, мы приезжаем, и вот он сказал эту фразу: ну а почему так получилось? Он стал свидетельствовать о Боге, я это уверовал и стал свидетельствовать о Боге. А он говорит, вот так я так делаю. Я говорю: зачем так делаешь? Он говорит: ну, хоть как-то же надо оставаться людьми. Вот это вторая позиция. Хорошая позиция, друзья? Хорошая. Вот, друзья, вот у нас так часто. Иногда вот смотришь на фотографии там людей, там, вот недавно видел фотографию, называется «Вы ничего не знаете о бедности». Там стоит маленький ребенок, просто в ужаснейшем состоянии. Там ноги вот как вот мой мизинец, ужасно. И вот он грязный какой-то посудиной из болота черпает воду, чтобы попить. И написано: вы ничего не знаете о бедности. То есть я смотрю, я думаю, правда есть. А сколько в жизни моей ропота, что я же достоин лучшего. Да как это я? Езжу там на какой-то там старой там Вольве без кондиционера, например. Да? Это как это у меня не хватает? Вот у всех есть телефон, а у меня вот этого нет хорошего. Друзья, вот этот человек, вот у него есть потребность больше. Друзья, но вот что я хочу сказать. Я не против пользоваться благами, которые дает Бог. Так Соломон и говорит. Соломон так и говорит. Это Божье право дать кому-то благо. И это благость, что кто-то пользуется. Ну, если Бог дал хороший телефон и хорошую машину, ну и пользуйся, слава Богу. Но я вам скажу один пример про себя. Может быть, не очень хорошо положительный пример рассказывать про себя, но скажу. Вот в нашей семье был такой случай. Несколько лет назад, ну, мы жили в Ейске, и сейчас живем в доме, в своем доме, слава Богу, ну, там на два хозяина. И у нас было довольно тяжело с работой, довольно тяжело с разными вот вещами. И вот один человек мне звонит и говорит: «Денис, у меня есть какая-то работа к тебе. Одна компания находится на Кипре, и нужен программист. Будешь работать?» Я говорю: «Конечно, у меня вообще работы вообще нет. Давай». Ну, хорошая зарплата, очень хорошая зарплата для меня. И причем работа такая, знаете, что вот ты работаешь, как бы тебе дают задание на месяц, и месяц тебя не трогают. Ты в течение месяца должен выполнить, потом как бы отсылаешь, и в течение месяца. И это очень удобно. Я могу ездить, могу совершать служение, находить время. Понятно, да? И вот начинается детский лагерь. А у меня с 19 лет, для меня лагерь – это все. Это все для меня лагерь. Я ради лагеря готов всего отказаться. Я думаю, надо поехать в лагерь. Но вот лагерь месяц. Значит, надо так работу сделать, чтобы все подогнать, чтобы никаких долгов не было по работе. И даже если вдруг придет задание вот в начале месяца, то все равно у меня месяц-то в запасе будет. Ну, я уезжаю, а он же на Кипре. Я своего начальника даже в глаза никогда не видел. Он на Кипре живет. Я уезжаю в лагерь. И вот только я приезжаю в лагерь, на следующий день приходит задание по электронной почте. Там, дорогие наши сотрудники, месяц июль, это месяц ревизии, поэтому у нас будет сейчас полная такая перестановка всей нашей работы, поэтому мы этот месяц будем плотно работать, особенно программисты. Пожалуйста, будьте готовы быть каждый день на связи. Ну, такое письмо, которое полностью рушит все мои планы, понимаете, да? Я думаю, что делать? И я не отвечаю, на день не отвечаю, два не отвечаю. Он пишет: «Денис, почему нет ответа?» Ну, я пишу: «Вы знаете, у меня там обстоятельства сложились, там скоро отвечу». И опять день, два, уже неделю протянул, там, слышишь, такая неделю протянул. Звонит. Первый раз в жизни он мне звонит, никогда не звонил. «Так, что случилось?» Я говорю: «Вы знаете, там, ну, короче, начинаю там что-то придумывать». Потом я все-таки признаюсь, что я вот в лагерь уехал и все остальное. И он говорит: «Знаешь что, или ты возвращайся домой сейчас, ты же не согласовал отпуск, или я найду другого человека». Ну, потому что это невозможно. И вот такие искушения, друзья, такие искушения. Я молился: «Господи, что делать?» На следующий день я ему звоню, говорю: «Вы знаете, я не поеду. Я прошу прощения, я прошу прощения, вас подвожу, но я не могу оставить лагерь. У меня просто, ну, нет вот таких вот духовных сил оставить лагерь». Он говорит: «Хорошо, хорошо, тогда считай, что ты уволен». Все. Вот. Прошло еще несколько дней, и он звонит и говорит: «Слушай, ладно, давай сделаем так. Будем считать, что ты в отпуске. Сделай только одно дело. Вот у нас есть, ну, а компания очень крупная, большая компания, очень крупная такая. Говорит, возьми 10% от прибыли компании и распредели ее среди наших крупных оптовиков. Ну, как бы, как бонус такой, прибыль. И все, и будем считать, что ты в отпуске». Я говорю: «Хорошо». Я поехал в Хадыжинск, где хороший интернет, сел, сижу, взял 10%, а 10% от прибыли той компании – это $300 000. То есть это огромная сумма. Распределил по всем оптовикам, вот отослал. Только я отослал, через 5 минут звонок: «Ты чего наделал?» Я говорю: «А что, как сказали?» Он говорит: «Я сказал 10% от месячной прибыли, а ты от годовой взял. Ты меня разорил», говорит. Я говорю: «Подождите, подождите, а там такая система, что деньги уходят не сразу на счет людям, они уходят на внутренний счет, а потом человек заходит, видит счет, подтверждает и потом на свой счет». Понятно, да, мысль? Я говорю: «Слушай, прошло 5 минут прошло, сейчас я быстренько зайду, я посмотрю, кто еще не глядел, я всех обратно сниму деньги». Он говорит: «Делай, что хочешь». Я захожу, и правда, получилось так, что вот за эти 5 минут там только несколько человек увидели деньги, только несколько человек, остальные нет. И как бы, ну, ситуация решилась нормально, то есть никто не пострадал, там только небольшая сумма. Еду обратно, он говорит: «Денис, вот ты видишь, что к тебе приводит? Вот ты видишь, что приходит? Поэтому давай, вот прямо сейчас возвращайся домой. Никакие, ты что, говорит, у нас так это». Ну, в конечном итоге все равно мы с ним, ну, немножко поругались. Ну, как бы он со мной поругался. Он меня, значит, оставил в увольнении и сказал: «Все, наша договоренность разорвана, ты уволен, все». И я в лагерь. Проходит месяц, ну, я без работы, все, не звонит, не пишет. Потом меня все оставили на семейный лагерь, потом на бабушкинский лагерь. Вот, потом приезжаю домой. Он звонит и говорит, ну, прошел еще недели две, наверное, он звонит и говорит: «Слушай, ты знаешь, я вот подумал, ты, ну, человек, специалист неплохой, что нам нужно сделать, чтобы таких условий, таких ситуаций больше не повторялось?» Я говорю, что нужно делать? Надо других программистов на это. Ну, я, говорит, один не справляюсь, но мне нужны помощники. Я говорю, хорошо, давай, нанимаем еще двоих, а ты будешь как бы главой этих программистов. И он мне того, что вместо того, чтобы он меня это уволить, он меня повысил. И зарплату в 3 раза увеличил. Ну, раз я начальник теперь. Так вот, к чему я всю длинную историю рассказываю? И вот мы стали строить дом. А я говорю, Аня, знаешь, вот у меня внутри твердое убеждение, 100% твердое убеждение, что сейчас мы только построим дом, и эта работа кончится. То есть Бог нам это время дал для того, чтобы мы дом построили. Ни для чего больше. Мы не покупали ни машин, ни вещей, ничего. Мы жили вот как жили, только строили дом. И вот только мы построили дом, даже еще внутренней отделки не было. На Кипре случается кризис, дефолт, счета замораживают, все компании закрываются, компания рухнула. Все, нет компании, до сих пор ее нет. Я немножко увлекся, друзья. Я к чему все это рассказываю. До сего дня, друзья, прошло уже 4 года, 5 лет с тех пор прошло. 5 лет. Каждый раз, когда я захожу в дом, у меня всегда сердце наполняется огромной благодарностью к тому, что Бог дал мне этот дом. Внутри я понимаю, что это просто милость Божия. Так вот, к чему я это говорю? Я не против, чтобы мы владели хорошими вещами. Не против, у кого-то есть телефон хороший или машина, или кто-то смог заработать. Друзья, просто нам необходимо понимать, что это все милость Божья. Вот умеренность во всех требованиях, умеренность, что это означает? Это означает понимание того, что я недостоин того, что я имею. Я пришел, сел, и у меня дома еда есть. И нам кажется, что это естественно, нам кажется, что это нормально. Кто-то из вас живет в домах, кто-то ездит на машинах, кто-то обменяет себе вещи, друзья. Нам кажется, это нормально. Друзья, это ненормально. Мы этого недостойны. Вот нарисовать карту. От 2000 года до наших дней, как бы карта времени. Понятно, да? И карта географическая. То есть там от Австралии до Австралии. Такая вот карта географическая. Нарисовать вот эту карту. И нарисовать вот по времени, по географии. Черными точками, черным цветом закрасить времена тяжелые, эпидемии там всякие, болезни там всякие, там где-то там войны, желтым цветом закрасить, ну, более-менее там, и зеленым, где вообще благодать и хорошо. Вот как вы думаете, вот за 2000 лет и по всему географии, вот больше черного будет или больше зеленого будет? Все будет черное, все черное будет, только маленькие зеленые точки. А теперь представьте, что вы вот к этой карте встали спиной, взяли какую-нибудь там, я не знаю, там, ну, там, какую-то липучку, и кинули вот так случайно, и она случайно попала. Вот какой шанс, что он попадет в зеленую точку? Какой шанс? Да почти нет шанса. Друзья, а мы с вами живем во время, где есть еда, где есть хорошая, там, более-менее медицина, там, антибиотики, по крайней мере, существуют, да, мы не помираем от воспаления легких. У нас есть войны сейчас нет здесь и все остальное. Друзья, да мы каждый день должны быть благодарны за то, что есть. Каждый день. Когда у человека есть вот эта внутренняя благодарность, это показывает, что он невысоко о себе думает. Это означает, что он понимает, что, в общем-то, он достоин достаточно низкого. Иногда люди говорят, почему у меня нет вот этого? Задавайте себе другой вопрос. Почему у меня есть вот это, что есть? Вы чувствуете разницу, да, друзья? И смирение вот в этом, оно очень важное. Потому что люди, не понимающие так, не испытывающие чувство сердечной благодарности Богу за то, что есть, за руки, за ноги, за здоровье, за еду, за материальные блага. А у них требования всегда выше. Одного человека спросили, тебе какая зарплата нужна? Как он ответил? Еще чуть-чуть. То есть всегда чуть-чуть больше. Никогда нет предела, понимаете? У человека нет чувства благодарности. И последнее, друзья, последнее. Это соблюдение рамок приличия. Соблюдение рамок приличия. 1 Коринфянам 11 глава 6 стих. «А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божией». Вы помните вообще, о чем там идет речь? Там речь идет о покрывале на голове. Там говорит, вот жена, молящаяся, пророчество, должна иметь покрывало на голове. И вот он доказывает, 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 а потом говорит, а если кто из вас хочет спорить, то есть, видимо, этот вопрос всегда вызывал споры, понимаете, да? И в то время, и в современное время. И он говорит, если мы, кто хочет спорить, мы не имеем такого обычая спорить. Вот к нам приехал один брат из Германии в церковь. И он прекрасный брат, ну, в гости приехал, прекрасный брат, хороший проповедник, очень много нам помог в церкви, так, ну, как бы поддержал нас все, в стройке дома молитвы там помогал. А потом я через много лет попал в Германию, и был у него в церкви. И обратил внимание, что он ходит с обручальным кольцом. Оказывается, это не наше братство так получилось, а с меннонитов у них принято ходить с обручальным кольцом. И он мне говорит, ну, я даже не спрашивал, я пропустил мимо, я не спрашивал. Он говорит, Денис, ты обратил внимание, что я в обручальном, с обручальным кольцом, а у вас нет? Он говорит, я могу объяснить, почему. Дело в том, что для меня это не принципиально, вообще не принципиально. Я знаю, что у вас не принято, я к вам еду, я просто снял и все. Вопросов нет. Вы знаете, я знаю этого человека очень хорошо, это очень смиренный человек. То есть для него это не принципиально. Вот соблюдение рамок приличия. Вот в обществе, где мы приняты, прилично, вот приняты точнее. Вот человек приходит, вот вы живете в церкви. Иногда среди молодежи есть такие понимания. А где написано в Библии? Там длина юбки, там, вот, там украшения сейчас стало модно там, спорить об этом, там косметика для сестер, там, для братьев еще что-то. А где написано в Библии? А где написано в Библии? Да бывает нигде не написано в Библии. Ну так принято в этом обществе, ну так принято. Но почему, зачем надо спорить с этим? Ну так принято и так делать, какая проблема-то? Неужели это настолько важно? Одна сестра говорит, это вопрос неважный, носи там кольца или носить. Ну раз неважно, не носи. Не, я буду носить. Так значит важный получается вопрос, да? Раз ты будешь, принципиально. Друзья, вы знаете, человек смиренный, он всегда подумает, а что я буду на себя обращать внимание? Зачем мне это надо? Вот эта черта тоже есть у современной молодежи. Они как бы вызов хотят пустить. Они знают, что там это раздражает там, старцев, например, там, или это не нравится кем-то, кому-то там из каких-то старших. Не нравится. Ну и что не нравится? Я буду все равно делать. Буду. А где написано, что это нельзя? А кто мне что сделает? Друзья, это неприлично. Вот соблюдение правил приличия должно быть. Даже просто ну, в уважении человеком, людям, которые вокруг тебя. Апостол Павел говорит, если я знаю, что кому-то это неприятно, кого-то соблазняет, то я не буду этого делать. Зачем это делать, если кому-то это неприятно? Это же неприлично. Друзья, кто-то скажет, так это фарисейство и законность. Нет, это простая скромность. Если ты понимаешь по-другому, имеешь веру, имею сам в себе, проблем нет. Зачем вот это делать, зачем в церкви делать? Более того, знаете, я вам скажу, чаще всего пройдет время, и человек начинает понимать точно, правильное было такое вот решение, хорошее было правило, замечательно все было. Просто я не понимал. Но отсутствие смирения, отсутствие правильной позиции внутри не позволяло ему правильно поступить. И вот иногда видишь, кто-то из молодежи, там, даже вот не из молодежи, там, из более пожилого возраста, вот, они приходят, и вот такой вид, там, или такое поведение, там, или еще что-то. Друзья, как бы вот нарочно. Иди и сделай так князю своему. Князю своему так сделай. Иди сделай правителю своему так. Никто так не сделает правителю. Никто князю так не сделает. Я знаю одного человека, я уже рассказывал, как на молодежном. Это сестра, женщина, да. Она работает в администрации президента там, в Москве. И там очень строгий дресс-код. Знаешь, какой дресс-код, да? Очень строгий. То есть там колготки черные должны быть круглосуточно. То есть на работу. Длина юбки определена очень строго. То есть ниже колена железно. А украшения там допускаются, но очень-очень неброски, чтобы не было видно. Косметика минимальная допускается. Все. Ничего. Смиряется, ходит. Все одевает, все как положено. А знаете почему? Почему она не приходит и говорит, а где написано, что так? Я хочу, как хочу одеваться. Потому что уволят ее сразу оттуда. И она понимает, что зарплата большая, поэтому мои амбиции, поэтому мои все вот эти вот мои фантазии, я буду дома своему мужу рассказывать. А здесь я буду одеваться так, как меня заставляют. Друзья, ну почему-то в церкви, где не платят, человек начинает доказывать, что я буду делать, как хочу. Это мое правило. Я свободный человек. Почему нельзя делать, как принято? Ну так принято. Так обычно, друзья. И это показывает наше несмирение. Поэтому, друзья, я не сторонник каких-то чрезмерных там законнических мер, но я не одобряю людей, которые идут на пролом, просто чтобы показать свою правоту. Друзья, к чему все это говорю? Я все это говорю к тому, что вот через это мы можем увидеть свое состояние. И если наше состояние – это не состояние смирения, то у нас никогда не будет роста. Мы так и останемся всегда на том уровне, в котором мы сейчас находимся. Я еще раз повторю, с чего начал. Роста во взаимоотношениях с людьми. Роста личностного, как специалиста, как человека. Роста в церкви, как в служении. Не будет, друзья. Не будет роста духовного приближения к Богу. Тоже не будет. Потому что первая ступенька, которая должна быть в нашей жизни, на которую мы должны встать, это ступенька нашего смирения. И мы никогда не должны с нее сходить. А если сошли, покаяться и вернуться. И тогда, друзья, перед нами откроется вот эта большая лестница, которая пойдет туда наверх. Нас ждут очень большие блага, Божье присутствие, хорошие друзья, хорошая семья, благословенные служения, друзья. Все это нас ждет на пути, там. И когда мы встанем на смирение, на путь. Пойдем по пути гордости, в семье проблемы, с друзьями ссоры. В конечном итоге останешься просто один. Потому что гордым человеку и Бог противится, и люди не хотят с ним общаться. Вопросы есть какие-то, друзья? Ну и хорошо. Давайте помолимся.